Дорогие братья и сестры, рады приветствовать вас на волнах Православного радио «Воскресенье». С вами Ольга Разумовская, и у нас в гостях иеромонах Силуан, Центр социальной помощи Казанской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Ольга.
Сегодня мы поговорим о милосердии и о том, как в Казанской епархии создавался этот центр. Сейчас такие центры есть во всех епархиях, но тот опыт, который иеромонах Силуан уже имеет в работе с людьми, которые нуждаются в помощи, он бесценен и может помочь людям, которые организовывают такие центры в разных городах России. Отец Силуан, скажите, с чего начиналось открытие такого центра? Кто был вдохновителем, помощником и главным организатором?
Центр открылся в 2009 году по благословению владыки Анастасия, митрополита Казанского и Татарстанского. Иерогодин программы был иеромонах Вячеслав, первый настоятель храма Благовещения, вот вокруг которого и строится программа помощи и реабилитации. Я приехал на служение в храм в 2014 году, выполнял обязанности второго священника. Четыре года назад, 11 октября, значимый день для тех, кто занимается социальной работой, владыка Кирилл Казанский Татарстанский благословил меня стать настоятелем храма и самостоятельным руководителем программы. Ну вот, 4 года мы работаем самостоятельно.
Скажите, а каким людям вы помогаете?
Центр изначально начинался как центр помощи наркозависимым. Мы выросли из этого достаточно узкого профиля. На сегодняшний день на территории центра, который находится вот возле храма Благовещения, это 75 километров от Казани, в селе Русские Козыли, у нас стационарные программы для наркозависимых, алкозависимых, женский центр и помощь бездомным. На этом Благовещение не ограничивается, оно давно выросло из самой деревни. У нас есть масса амбулаторных программ – это и группы поддержки, программы для зависимых, программы для созависимых. На сегодняшний день мы анонсировали, осенью у нас заработает клуб семейной трезвости по епархии. Также центр окормляет 19-ю исправительную колонию и школу номер 99 для, как она называется, специальной школы, где подростки отбывают, ну, прибывают не по решению суда, так скажем. Ну вот на сегодняшний день это спектр деятельности нашего центра.
Достаточно большой спектр, и, наверное, люди, которые уже получили от вас помощь, рассказывают об этом другим.
Ну, это главный приток новых воспитанников, потому что как сети сейчас просаживаются, на рекламу у нас никто не реагирует. Ну вот мы как выстрелили, мы на сегодняшний день полноценно, мы не нуждаемся в новых воспитанниках, поэтому это позволяет соблюдать жесткие правила пребывания, хотя у нас как бы центр свободный, у нас нет забора, он отсутствует, двери на корпусах у нас не закрываются, человек может в любой момент уйти, и как жизнь показала, его даже не стоит уговаривать. Если человек принял решение уходить, ну его надолго не задержишь. Только если человек остается добровольно в программе, есть возможность ему помочь. Насильное удерживание, оно ведет только к ремиссии на время пребывания в реабилитационном центре.
Да, отец Силуан, это очень интересная практика, когда действительно двери открыты, и человек сам решает по своей воле, остаться ему или нет. И со стороны духовной, конечно, это очень такой действенный подход.
Ну, у нас есть там наказание, там поклоны, другие какие-то. Но самое страшное наказание – это удаление из центра.
Скажите, а в основном у вас женщины или мужчины прибывают?
Нет, ну мужчин больше, конечно. Ну, для полноценного женского центра у нас пока нет площадей. У нас есть проект, который мы хотим реализовать, социальная деревня, это застройка 4 гектаров земли. На сегодняшний день у нас проектные работы ведутся. Вот я буду на следующей неделе встречаться с группой архитекторов. Ну, сейчас на уровне топосъемки. Вот, ну, проект предстоит сделать, это тоже не быстро все. Но вот есть мысли расширить места для бездомных, ну и увеличить количество в центрах. Вот сегодня у нас только 4 женских места, больше пока не позволяет. Ну, то есть женщины с мужчинами должны быть в изолированном каком-то, конечно, варианте.
Да.
Вот, ну вот мы можем изолировать только 4 человек на сегодняшний день. И еще 18 мужчин у нас прибывает по разным программам. Это все, вот, что мы можем на сегодняшний день дополнить, это 22 человека. К сожалению, это очень мало. Но летом вот бывает там несколько свободных мест, и то это недолго держится. С осени до весны у нас мест нет. Мы вводим корпус, но вот я надеюсь, что мы его в августе с Божьей помощью введем. Это будет еще плюс 18. Вот станет полегче.
Скажите, а как люди попадают к вам? Кто-то приходит в храм, просит о помощи или непосредственно в ваш центр?
Нет, ну, во-первых, в каждом храме епархии всегда направят в наш центр, если кто-то обратится к настоятелю или просто там в лавку. Ну, как приезжают сами, но мы есть в сетях. То есть мы казанские епархии, но у нас казанских нету. Потому что у нас в Казани нет наркозависимых. Мы сами рекомендуем там родителям или жене, что нужно отправить куда-то там в Воронеж, Новосибирск, дальше, потому что 75 километров – это не преграда.
Да, конечно.
Для окончания реабилитации. То есть 2 недели побыл, трудненько, да, ну, все, я выздоровел, пошел домой. А из Новосибирска домой пешком пойти достаточно сложно.
Конечно.
С отсутствием денег. Поэтому они просто уходят в Казанский, даже если приезжают. То есть там, ну, у нас минимум расстояние там 200 километров до нас, откуда приезжают. Так со всей России. Ну, видят в сетях, сарафанное радио.
Да, оно всегда работает хорошо. Отец Силуан, я думаю, что сейчас нас слушают люди, которые могут откликнуться и помочь вашему центру материально. Потому что в каждом городе, конечно, есть такая проблема. И люди, тем более, едут к вам изо всех городов.
Ну, расчетный счет я сегодня продиктую, и никто не запомнит.
Да, конечно.
Все очень просто. Наберите ВКонтакте «Иеромонах Силуан». И все сразу выяснится. Вы увидите наш центр, чем мы занимаемся, ну и как помочь.
Скажите, отец Силуан, работают ли у вас в вашем центре волонтеры от самой епархии, или это люди, не связанные с церковью, и просто...
Нет,
те,
у нас работают люди, только связанные с церковью. Волонтерство – это хорошо, но у нас как профессиональная программа, и у нас работают сотрудники. Вот. Ну, как работа-центр так устроена, что волонтерстве мы, ну, по сути, не нуждаемся. Ну, негде его применить. То есть есть сотрудники, психологи, профессиональные, которые работают как в амбулаторных программах, в онлайн-трансляциях. Но так как, соответственно, в самом центре. Значит, люди, которые у нас работают, ну, или прошли у нас это непосредственное обучение в виде реабилитации, либо, значит, были зависимыми, но не у нас прошли курс реабилитации и выздоровления. То есть все, кто у нас работает, это люди, глубоко знающие проблему изнутри, ставшие на путь идти за Христом. Без этого нельзя работать в таких организациях. Ну вот как-то на этом стоим. Господь помогает. И количество сотрудников у нас постоянно увеличивается. И кажется, что вот так, куда же еще, где же деньги-то взять на зарплату-то? Потому что как бы в самом центре пребывать – это деревня, в которой нет жилых домов. То есть первый населенный пункт, первый магазин там – это 3 километра. Ну, что очень хорошо для программы реабилитации.
Да.
Вот. Ну, и в достаточно суровых условиях сотрудники проживают, те, кто работает на территории центра. То есть, там за символическую зарплату, ну, мне стыдно платить символическую зарплату. То есть, у людей должна быть достойная зарплата, которую... Ну, зарплата какая должна быть у работника? Я как считаю, ну, по Тихому Задонскому. То есть, начальник должен... знать все дни рождения детей, сотрудников, которые у него работают.
Ну, это так, по-доброму, да, действительно.
Вот, да. Ну, и он должен понимать, что любому человеку нужно жилье, сейчас нужен обязательно автотранспорт, да, ему да. нужно там, питание содержать, жену или найти девушку, с которой он свяжет свою жизнь. Ну, вот зарплата должна из этих мерок выходить.
Если дети, тем более.
Ну, тем более, если есть дети. Вот, поэтому стараемся платить нормальную зарплату, не сильно высокую, но и никак не низкую. Это всегда очень сложно, этого всегда не хватает, но почему-то число сотрудников мы постоянно увеличиваем. Ну, вот сейчас еще придет у нас увеличение. Вот с сентября еще на одного психолога расширимся.
Отец Силуан, я сегодня была на вашей лекции, и меня очень приятно удивил тот момент, что вы к работе психологов подходите с точки зрения вот православия. Действительно, психолог не обычный, светский, так скажем, а именно который может помочь духовно. И это отдельная такая тема, которая, к сожалению, сейчас упускается вот именно в таких реабилитационных центрах. А у вас в этом уже очень хорошая практика, то есть духовная основа.
Мы все-таки исходим из того, что психолог не может и не должен помогать духовно.
Да.
Духовно должен помогать священник.
Священник, да.
И психологу этого не дано.
Да.
И священнику тоже многое не дано, чем владеет психолог. И священнику это не надо. У него другие функции, другие там, интересы познания. Просто вот есть такой термин, православный психолог у вас или нет. Я считаю, что православных психологов не бывает, как вот должность православный психолог или там научное звание какое-то, как и нет православной психологии.
Хотя многие об этом пишут сейчас и поднимается вопрос о том, что вот именно должна быть православная психология, но здесь с точки зрения даже вот…
Ну, никакой православной
да,
психологии не существует.
Не существует.
Нет такой науки, нет такой кафедры в каком-либо
да,
университете,
согласна.
Институте.
Да.
То есть есть люди, которые являются православными людьми, исповедуют Христа и преподают психологию.
Да.
А есть люди, которые носят нательный крест и исповедуют психологию секулярную, которая построена вокруг человека, что человек – это центр Вселенной, Бог где-то на ее окраинах, чем наносит неисправимый вред на поле деятельности Православной Церкви.
Согласна.
Потому что человек получает лжеучение, возлюби сначала себя, потом как получится. И, во-первых, этого человека потом очень трудно выгнать в другую сторону. Он считает, он, во-первых, ну полюби себя, что плохого-то. Прекрасный совет, давай начнем любить себя. И он получает это на территории канонической православной церкви, в православном храме. Как его убедить, что это неправильно? Он говорит, был батюшка, я бы получил в храме, как это не православное. Все православное. И вот эта душа, очень мало шансов, что она вернется ко Христу, встанет на этот путь. Человек проходит всю жизнь в храм, будет исповедоваться, причащаться, так ни разу не причаститься, потому что не соблюдет никогда главного, подходя к чаше, мыслями своими исповедую, что первый грешный есть я. Какой я первый грешный, если я самый любимый у себя? Все остальные грешные, не я. Человек так это не поймет, потому что те повреждения, которые сейчас секулярные психологи наносят, они вообще не поправимы. Они, во-первых, эти раны очень глубокие, а во-вторых, нет тех докторов, кто эти раны может лечить. У нас нет подготовленных кадров, которые бы вот на уровне Евангелия боролись с этой психологией. Эту проблему мы как бы в Казани ее решаем, пытаемся решить. То есть мы провели две конференции по психологии и антропологии. В октябре будет третья. У нас уже много, то есть у нас в группе там под 200 человек со всей России, кто хочет разобраться в этой проблеме. У нас Казанская семинария в связи со всем этим начала проводить курс, он в октябре, наверное, закончится, 9-месячный, по православной антропологии и психологии. Кстати, курс считает отец Константин Корепант, ну, один из тех, кто читает курс. Он будет руководителем научных работ, вести дипломы, которые будут защищаться, так как бы. Ну, всем миром, и Марьяна Ярославовна Дворецкая там тоже участвует, ну, и наши тоже специалисты. Мы не хотим создать какое-то психологическое учение. Его, я так, насколько я вижу, его не может быть.
Не может быть, согласна.
Ну, потому что психология, она родилась как наука, она родилась на основании, когда мир погрузился в атеизм. Она называется наука о душе. Там о душе в этой науке ничего не говорится. Да, она 200 лет назад пыталась исследовать душу, но оказалось, что душу нельзя взвесить, померить, что с ней делать, как это. Перешли на разум. Пытались, ну, а разум тоже не взвешивается, как бы не меряется. На сегодняшний день наука психологии – это наука о поведении человека и возможностях его изменения. Вот. А про душу там ничего нет. А как можно какое-то духовное лечение проводить, если там нет понятия души? Это ничего невозможно. Что должен сделать психолог? Психолог лучше, чем священник, может помочь человеку разобраться в своих чувствах. То есть, что он на самом деле хочет, когда думает о чем-то, как он в эту ситуацию попал, какие причины. Это работа психолога, который там, да, вот профессионал работы, то есть он там по какой-то там фразе может поднять там глубину нескольких лет или наоборот подняться ввысь. То есть я вот преклоняюсь перед Романом Ивановичем Прищенко, тоже наш коллега в диктологии, Московский центр воскресения рехаб у него прекрасный, который, ну, просто по твоей походке, когда человек ходит в дверь, садится на стул, может рассказать, про что ты думаешь, что ты там, у тебя какая-то забота, нагрузка или что-то такое, вот он просто читает человека, да? Это работа психолога, это посещение, знать не может. Вот этим должна заниматься психология, потому что, ну, это необходимость на самом деле, то есть в церкви нужны и там и детские психологи, и семейные обязательно психологи, да. Да, но они должны быть православными людьми. К сожалению, у нас церковь наполнена психологами, которые главного не поняли, что в церковь приходят, чтобы что-то отдать, а не что-то с нее, чтобы взять. Вот. Ну и в этом большие трагические последствия их деятельности.
Да, это такое потребленческое отношение к самой церкви, это, конечно.
Ну уж когда пишут православная помощь, психологическая православная помощь, фиксированное пожертвование столько-то. Ну что-то надо убрать, или фиксированные пожертвования на православную помощь.
Да.
Православная помощь за деньги не бывает. За деньги это не помощь, это продажа.
Согласна. Скажите, отец Силуан, по прошествии своего пребывания вот в вашем центре люди уже начинают меняться, и как вот они потом общаются со своими родственниками после того, как они побывали у вас?
Как они входят? Целая, как бы, следующая проблема, над которой Центр социальной помощи активно работает. То есть я абсолютно утверждаю, то есть раньше я сомневался, говорил, что лучше бы делать еще и так. На сегодняшний я говорю, только так и можно делать. Если мы не работаем с родственниками, теми родственниками, куда возвращается воспитанник, все, что мы делали, это мартышкин труд. Абсолютно. Потому что созависимая жена однозначно ведет трезвого мужа в срыв. И долго это длиться не будет. Там, за год она его распечатает. Еще хуже, если это мама. То есть она привыкла относиться к своему сыну алкоголику, из-за которого она заполняет холодильник, платит за его свет. И тут приходит, начинает платить за свет, сам есть, и это... Но мы вообще рекомендуем домой не возвращаться в таких случаях. Потому что с женами работать еще можно. С родителями работать можно, результат достигнуть крайне тяжело.
То есть это такая еще отдельная проблема, которая вытекает из того, что человек прошел у вас реабилитацию и, возвратившись, казалось бы, в семью, да, там проблема эта усугубится, может, которая у него
разрушится там, может, все.
Да, понимаю.
Просто когда только я начинал этим заниматься, то есть вот 4 года назад, когда стал говорить программу, я поехал по центрам наиболее известным. Вот я поехал в Воронеж, познакомился с Евгением Лещенюком. Вот, мы теперь очень хорошо знакомы, дружим, часто встречаемся, звоним друг другу, я ему звоню там по каким-то вопросам. Он теперь СВО занимается, всенародным отделом по благотворительности.
Да, я слышала о нем.
Вот, он сказал, я говорю, ну вот это же мало. Он говорит, да, чтобы человек комплексную реабилитацию прошел и вернулся к жизни, нужно 3-3,5 года. Я говорю, господи, как это?
Так долго.
Ну скажи, ты человек, который тебе пришел не год, ты, а 3,5, да?
Угу.
Убежит сразу. Ну вот сегодня через 4 года я могу точно сказать, что 3,5 года точно надо. То есть человек должен от тебя не уходить, его надо держать не на расстоянии вытянутой руки, а пока еще за шкирку. То есть он должен ходить на группы, обязательно должен себе это поддерживать, тоже на уровне занятий, заданий. То есть работа, которая была с женой, должна продолжаться. И эта работа, она должна выйти в семейную терапию. Потому что они вступают в любом случае в совершенно новые семейные отношения, которых у них раньше не было. Они все, они вот практически 10 лет прожили, и вот сейчас взяли и познакомились, узнали друг друга. Это абсолютно, там должна быть построена новая семья, и она требует тоже больших усилий.
То есть у них открывается другое видение, к которому они даже еще не привыкли и вообще не знали, что
то есть,
с ним.
Да, то есть жена поняла, что она созависимая. То есть ушло это в ней или не ушло, второй вопрос. Но она это уже понимает.
Uh-huh.
То есть она может свой поступок оценить, да, я сейчас поступила как Созик. Ну, это уже хорошо. Вот, он понимает, что он находится в трезвости. То есть для него совершенно новая жена, а для нее совершенно новый муж. Вот, то есть и занятия, еще семейной терапией. То есть семью надо тоже контролировать. И семьи вот уходят. То есть, ну, мы много семей очень могли потерять. Они распадаются, люди хотят расходиться. Но вот одну мы, к сожалению, потеряли, но надеюсь, что еще восстановится. Но вот остальные удерживаем. Но это тоже нужен вот постоянный тренинг, контроль. Вот 3-3,5-4 года, там потом можно отпускать. Но тоже там в гости приезжали, там созванивались, с праздником поздравляли. Но в программной системной работе должен находиться и зависимый, и его семья. В первую очередь так, куда он возвращается. То есть, если к жене возвращается, значит, с женой работает. Если к родителям, значит, работает с родителями.
Отец Силуан, это действительно очень необходимая практика. И для людей, которые сейчас нас слышат, которые занимаются таким же делом, как отец Силуан, это надо возрождать в России именно вот единение с семьей, когда человек прошел уже курс реабилитации. И это такое начинание грандиозное. Да, это должно быть как можно больше в нашей стране, и таких центров нужно открывать больше. С Божьей помощью, вот, наверное, это в России как-то начнется. Да. 4 года – это еще только самое начало. И у вас постоянных жителей там человек 30, да, в вашем центре?
22 у него.
22.
Максимально, сколько я могу вместить.
А-а-а.
Ну, год даст, Бог даст, к осени 18 еще прибавим.
Да, замечательно. Скажите, а те, кто живут в вашем центре, у них какая-то трудотерапия или какие-то поручения? Вот что они делают, чем занимаются там?
Вот это вообще как бы вот все, что сейчас представляет собой конструкцию Благовещения, ничто из этого никогда не планировалось.
Угу.
Оно вот вырастало как само. Вот новый гриб, видишь, вырос вот там под елкой, вот еще, значит, видишь. Начали амбулаторную программу. Я приехал к Лёше Лазареву в Москве, руководитель отдела по наркозависимости, анатольного отдела. Он говорит, заедь ко мне. Я что-то там раз не заехал, два не заехал, сколько там месяцев прошло, много раз он просил. Вот я пришел в его программу для реабилитации Life, где у него тоже она амбулаторная, там им надо вечером приходить, кто-то 5 дней в неделю, кто-то там раз в неделю, где собираются зависимые, созависимые, бывшие зависимые, которые отошли, вот они все собираются и делятся, как они прожили неделю. Это совершенно мне вот я уехал, у меня будет точно такое же. Вот я приехал, вот мы сделали амбулаторную первую программу, сейчас их 5, то есть 5 дней в неделю, 8 часов, до 10 часов психологи работают, ну, по разным группам, по разным направлениям. Это тоже эффективно. То есть я раньше считал, что только закрытый стационар. Иначе наркоман не отойдет. Ничего, отходит в амбулаторных программах. Ну, это они как вот на боевом посту, да, вот не отходя от работы, ведут еще войну.
Скажите, отец Лон, а как люди откликаются на то, что вот вы им помогаете, и такая вот свобода у них? Они, наверное, сами не ожидают, когда узнают условия проживания.
Нет, да? Это же как бы первые три дня решается, он уходит или остается.
А, первые три дня, я думала, что немножко
дольше. То есть человек приходит, это быстро, то есть некоторые сразу уходят. На чем строится работа? Вот на чем строится работа. То есть почему сразу уходит? То есть работа у нас строится... В стационаре у нас всего один психолог. И он проводит занятия два раза в неделю. Все. У нас в 6 часов утра первая служба. Вторая служба, последняя, она в 8 вечера. В будние дни эти службы где-то по полтора часа, в праздничные дни воскресные, всеночное бдение. Вот. Мы служим по уставу, и поэтому всеночное бдение у нас идет 4 часа, с 8 до 12. То есть задача клироса у нас выровнять, чтобы закончить в 12. Не без 10-12, не 10-1. Да? Вот они должны так рассчитать, чтобы в 12, чтобы красиво так получилось. Вот. То есть это две большие проповеди в день, утренняя и вечерняя. Каждый день мы читаем Евангелие апостол по церковному календарю, тому зачалу, которое положено читать в этот день. Мы его разбираем каждый день. Каждый день разбираем жития святых, чтение жития на трапезной во время приема пищи. И я считаю, что это основа. Вот. То есть я это не придумывал, это получилось само собой. Когда я приехал в 2014 году, мы все жили только в одном домике. Вот он был набит еще, я и еще 10 человек. И мы пришли в зиму, а там больше ничего не было. То есть сейчас у нас там достаточно количество строений. У нас там и гаражи, и кузня, и ферма работает. И корпусов уже несколько. Вот, это был один дом и деревня, в которой никто не живет. И снег. И все. Что нужно делать? Я говорю, давайте будем молиться. То есть там не утреннее, а вечернее правило читать. Давайте полноценную службу будем проводить какие-то. Мы начали, что есть службы праздничные, а по будням мы не читаем полную кругу служения. Мы читаем утром. У нас так правило стоит. То есть братский молебен. Это там минут на 30. Где читается Евангелие апостол. После этого у нас идет разбор чтения апостола. После этого мы читаем утреннюю молитву и заканчиваем всю полуночницей. Во время полуночницы у нас есть иконы в храме. Перед каждой иконой читается молитва с именами, которые прислали, имена чтением этой иконе. Вот. А вечером мы читаем малую повечерю с каноном святому дня, где на 6-й песне канона мы читаем акафист по расписанию. У нас воскресенье Петра Феврония, понедельник Ксения Петербургская, вторник Сергий Радонежский, среда Николай Чудотворец, четверг неупиваемая чаша, пятница Спиридон Тримифунский. То есть вот такой наполненный момент. Праздничная служба и воскресная, это полный текст по указаниям Московской патриархии. И я остаюсь верным последователем данного учения. Во-первых, идет просвещение. Во-вторых, в храме стоит молитва. В храме молитва стоит круглосуточно. Мы читаем по очереди, они читают неуступаемый псалтырь. Вот. И вот это вот я ловлю момент. Это где-то 6 месяцев. Плюс-минус там недели. Вот человек, который приходит в храм, ночью стоит 4 часа, ничего не понимая сначала. И все на исповеди потом говорят, зачем это нужно вообще? Почему нельзя сидеть? Сидеть мне нельзя в храме. Только если у тебя ноги больные, ты престарелый человек. У них, например, у них приходит мысль, а почему, интересно, вот я сейчас готов идти вытаскивать навоз из-под коров, быть грязным, я вот на это согласен, стоять я в храме не хочу. Вот почему это? Я сейчас готов таскать цемент, все 4 часа, но только не стоять в храме. Вот они начинают думать и понимать, что-то значит меня отсюда выталкивает, вот невидимое и злое. Значит, оно есть, значит, мне с ним надо бороться. А вот иконы стали, значит, это все можно побороть. И вот где-то после полугода начинается вот непосредственная реабилитация, понимание того, что нужно входить в ремиссию, как это сделать с Божьей помощью, почему надо причащаться, как можно чаще. И мы единственное, то есть у нас самый главный праздник – это Великий пост, потому что постом мы служим полный круг богослужения дневной. Это где-то 10 часов в сутки получается. Все, никакие послушания, ничего у нас нет. То есть мы служим пост. Ну вот я считаю, это и помогает людям выходить, становиться трезвыми, возвращаться обратно и помогать. Ну и самая главная цель реабилитации – это чтобы человек с нашей реабилитацией вышел на орбиту церкви, на орбиту своего прихода. То есть если это случилось, то значит реабилитация прошла успешно. У него могут быть срывы, падения, но он знает почему, что с этим делать. Если он остается на орбите, значит мы победили.
Отец Иоанн, это просто бесценный такой опыт у вас. И я думаю, что люди, которые находятся в вашем центре, они просто в итоге рады, что туда попали, когда они проходят весь этот путь и возвращаются к церкви. Это бесценно действительно. Отец Иоанн, скажите, а с какими епархиями вы сотрудничаете? Может быть, обмен опытом или пока нет такой практики?
Да нет, так нет. Но мы сотрудничаем все на уровне Координационного совета по борьбе с наркозависимостью, синодального отдела, это раз. Ну и вот с направлением по помощи алкозависимым, которое Валерий Константинович Доронко возглавляет. Мы друг друга там достаточно давно знаем. Мы с отцом Игорем тоже давно знакомы. Ну вот последний раз мы как-то очень плотно в Москве поработали несколько месяцев назад. Месяц назад у меня в начале июня в Казани был социальный съезд Павловского федерального округа. Вот, я пригласил туда, там и Валерий Константинович у меня был в президиуме, и отец Игорь Бочинин, направление по бездомным Андрей Якунин был, Леша Лазарев, ну так сильно выступили, ну вот там пообщались, ну вот он меня сюда очень... Меня Коль Бажин сюда звал уже давно, там что-то года два назад он начал меня сюда звать, но что-то там я хотел поехать, но как-то что-то там не вылегло. А тут я думаю, поеду, я очень счастлив, что я наконец-то решил до сюда добраться. Я в благодати пребываю на сегодняшний день. Вот с этой ночной литургией, которая была, ну, вообще благодатные службы каждая, да, вот сегодня там с обетной трезвости. Вот, я, когда исповедуешь вот всю службу, да, служба еще не началась, я начинаю исповедовать людей, они идут и идут, а служба уже кончилась, уже ужин кончается, уже все там поели, кто исповедовался, он продолжает. Это прекрасно, что когда идет столько людей, когда столько людей подходит к чаше, это чувствуется.
Да, такая благодать, отец Иоанн. И я сама тоже впервые в Мариинске на слете общества трезвения. И здесь время пролетает незаметно, но в то же время оно как-то растянуто. И кажется, вот день прошел, а кажется, уже две недели прошло. И благодать здесь неописуемая. И, наверное, те, кто здесь не был еще, это трудно рассказать в репортаже, вот просто словами. Здесь нужно побывать, это действительно так. Да, и ощутить вот этот весь дух. И сколько здесь батюшек. И поскольку этот слет всероссийский, здесь же очень много интересных таких встреч. И сколько лекций за эти дни проходит, такие интересные темы. И действительно, и ночные службы, и дневные. И очень насыщенная такая программа слета. Отец Иоанн, скажите, на следующий год, может быть, вы планируете приехать со своими подопечными?
Планирую, да, и платную дорогу должны до конца довести Казань-Екатеринбург. Да. Вот. Но я в этом году на разведку приехал, все, разведывательные данные доложу по приезду у себя на родине. Нет, да, ну мы, во-первых, каждый год ездим в Воронеж. Там наш слет Координационного центра по борьбе с наркозависимостью.
Да, я о нем слышала.
Вот, да. То есть, ну, по поводу сотрудничества с епархией. Мы знаем все друг друга, кто этим занимается. Хорошо. И так везде много бывает. То есть, мы ездим на двух машинах. То есть, вот у нас человек 10 уезжает. Ну, вот ждите две машины на следующий год, если живы будем.
Да, надеюсь, встретимся здесь на слете. Отец Иоанн, благодарю вас за эту беседу. И ваш опыт, я думаю, что можно будет применить людям, которые занимаются этой проблемой. И ваши советы, ваша помощь людям, наркозависимым и тех, кто попали в беду алкозависимости, тоже они, конечно, у вас получают помощь. И дай Бог процветания вашему центру. Пожелайте что-то нашим радиослушателям.
Храните молитву, доверяйте Богу. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Пресвятая Дева Божия, Мария будет со всеми вами.
Спаси Господи, Отец Силуан. С вами сегодня в эфире была Ольга Разумовская и уважаемый наш гость иеромонах Силуан.